хотите больше аналитики? Вам интересно не только что, где и когда, но и как, зачем и почему? Все это помноженное на американский спорт. В шоу Дмитрия Донского «Из Америки с любовью». Лучшая аналитическая программа об американском спорте. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут.
Вот вы представьте себе, едите. Ну, пришли в ресторан, что-то мексиканская кухня, там все такое. Едите. Вот, и еду вам приносят голые официантки. Ну, почти голые. Почти голые. То есть нижнее белье, что еще там, либо бикини какой-то короткий, либо еще что-то в этом роде. Вот вам хотелось бы получать все это дело вот такой вот официантки голой? Ну, ладно, в нижнем белье пусть это будет. Вот вам бы хотелось бы получать еду от такой официантки? Ну, дело в том, что в Сан-Антонио просто в одном из ресторанов MYCA, да, Сан-Антонио, там, где Спёрс играют. Ну, вот там владелец ресторана сказал, что, ну, такого дресс-кода нет, но вот бикини, пожалуйста, одевать. Ну, то есть, вот не какую-то форму. А я вот не хочу, потому что они заходят на кухню, и с них в вашу еду стекает пот. Это же мерзко. Поработаем. Вот вы знаете, закончился Супербоул, так честно, да, а истории про Супербоул, они продолжаются. И вот любят американцы вот это все дело, да, вот уже сколько, уже практически неделя прошла вот момент того, как New England Patriots победили Seattle Seahawks в финале чемпионата. Так вот, посмотрите, вот просто список историй я вам даю, которые происходят после Супербоула. Ну, во-первых, значит, хозяин команды Роберт Крафт, это тот самый, у которого Владимир Путин взял колечко и положил себе в карман, хозяин New England Patriots. Так вот, Роберт Крафт сказал, что он по-прежнему недоволен тем, что NFL проводит свое расследование. Классно, первая история. Далее, если говорить о футболисте Чарльзе Хейли, который в зале футбольной славы, говорит о том, что его кольцо Тома Брейди, оно сломано, ну, то бишь, не в прямом смысле сломано, ведь им еще не дали кольца чемпионов, а оно сломано в том плане, что вот тут плохо все. Потому что Супербол добыт им нечестно. Ну, вот представьте себе. Парад чемпионов, который был в Бостоне буквально позавчера, он принес куда больше поводов для каких-то разговоров, нежели чем, наверное, сам матч. Потому что на этом параде Роб Гронковский плясал стриптиз. Ну, в общем, он умеет это делать, и он это часто. И вообще, Роб Гронковский — это такая мечта американских женщин номер раз. Я вот, если честно, не знаю. Вот если в России бы как-то вообще до женщин дошел бы образ Роба Гронковски, интересно, они бы, наверное, его тоже все захотели. Представьте себе, вот вы болельщик американского футбола, да, то есть вы любите просто этот вид спорта, и вы любите чемпионат НФЛ, да, то есть вот, и вы сидите с девушкой, привели девушку и смотрите это самое, да, и вот она смотрит на Роба Гронковски и говорит: ой, как я хочу того парня, а. Вот ты смотри, какие попугайчики, что-то в этом роде. И после этого, я думаю, вы разлюбите американский футбол. Вот потому что ваша девушка засмотрелась на Роба Гронковски, черт возьми. Так вот, Гронковски плясал стриптиз, а если еще говорить о том, что было на этом автобусе, по которому на этих автобусах, там очень много было какой-то дурацкой совершенно ненависти к игрокам Сиэтла, да, то есть там били фотографию Ричарда Шермана и так далее. И вот это как раз очень, очень нехорошо из того, что на этом параде могло еще произойти. Ну, какая-то вот ненависть, мне, честное слово, не нравится, когда вот так вот после драки уже ненавидят соперника. Еще одна история, сразу несколько игроков Сиэтл Сихокс, они играли через травмы, да, то есть они играли через «не могу», но в принципе, этих парней стоит поблагодарить просто потому, что они играли, да, потому что они реально мужики, самые настоящие мужики. И это, безусловно, очень Это, безусловно, очень хорошо. Ну, во-первых, Шерман играл с травмой, да. Эрл Томас будет оперировать свое плечо вот после этого Супербола уже, потому что играл он, видимо, там вообще на уколах, так сказать. Ну, и еще несколько историй, которые, безусловно, они вот с Робертом Шерманом, безусловно, связаны. Вот, так что, с Шерманом и вообще с Сиэтлом. И, наконец, дальше про Сиэтл, если продолжать, то тренер Сиэтла Пит Кэрролл, он пришел на телевизионное шоу под названием «60 минут», это Today Show, это на ABC, по-моему, выходит. Господин Кэрролл, он сказал, что вот тот судейский свисток, который я наблюдал, тот судейский сигнал, который я наблюдал, это самый мерзкий судейский сигнал на свете. Да? То есть вот я считаю, что это все неправильно, сказал Пит Кэрролл в интервью там, в студии программы The Today Show. Вот как-то так. Видите, сколько историй, сколько еще поводов для того, чтобы все это дело обсосать. Ну и, конечно же, по всему прошлись шутники из вечерних американских шоу. Есть такой дядька Конан О'Брайен, очень мне понравилась его шутка. Шутка состояла в том, это американский юмор, он такой достаточно приземленный, я бы сказал. Нет, он не ниже пояса, он именно что приземленный. Том Брейди подарил грузовик Малькольму Батлеру. Что это значит? Малькольм Батлер — это тот самый, который перехватил Тома Брейди, Рассела Уилсона, вот уже непосредственно в зачетной зоне, но это уже в конце матча было. И фактически это стало причиной того, что вот Супербол был завоеван New England Patriots. Так вот, Том Брейди подарил тот грузовик, который вручают за титул MVP Малькольму Батлеру. Смотрите, наконец-то приз, пусть через чужие руки, пришел к тому игроку, который должен был его получить. Но, сказал Конан О'Брайен, на самом деле я бы посоветовал Тому Брейди подарить этот грузовик главному судье этого матча, который и выиграл Супербол для New England Patriots. Ну, вот так вот шутят на таком телеканале, как ABC. Просто дело в том, что если бы это был бы какой-то кабельный канал, да. А вот Конан О'Брайен, это примерно даже по времени выхода, это то же, что вечерний Ургант на Первом канале. Так что представьте себе, вот такая шутка, вот она летит практически на все Соединенные Штаты. Ну вот, с такими шутками они и живут. Здравствуйте, друзья. Историй действительно очень много, но остановимся пока на этом. Я думаю, что их еще появится к воскресенью, когда мы с вами будем встречаться в следующий раз. А пока у нас радиокоманда «Шоу из Америки» с любовью, программа Дмитрия Донского. Это социальная сеть ВКонтакте. Там есть такая тема в группе под названием «Радиокоманда» и социальная сеть ВКонтакте. Еще раз, группа «Радиокоманда», тема «Из Америки с любовью». Кроме того, Twitter собачка Дмитрий Донской в одно слово латиницы. Это тоже да. Ну и команда.ком, сайт радиостанции. Там вы можете слышать прямой эфир и слушать подкасты. И, конечно, TuneIn приложение, если вдруг вы находитесь не у себя дома, не на стационарном компьютере. Скачав это приложение себе, TuneIn, вы можете найти радиокоманду и слушать его, отойдя от дома на энное количество километров. 100, 200, 300, все равно. Лишь бы только работала сеть непосредственно в городе, чего, кстати, иногда и не бывает даже. Итак, что еще интересного принес прежде всего прошедший день? Он принес прежде всего вам новые поводы для обсуждений. Большое спасибо, что вы с нами. И большое спасибо, кстати, Виталию Градусову за то, что он выложил правила американского футбола. Ну, по крайней мере, это видео-вариант. Если хотите, посмотрите. Но я еще раз хочу сказать, что на самом деле американский футбол – это игра самая простая в своем объяснении. Я пытался это сделать за 2 минуты, и какие-то основные азы, я уверен, что я кому-то рассказал. Но это основные азы. А то, что вот выложил Виталий Градусов, это, конечно, 16 минут 35 секунд уже куда более интересного и еще к тому же на картинке. Так что интернет – это такая штука, где вы можете, в общем-то, смотреть и делать абсолютно все, что вам заблагорассудится. Стримить можете, так сказать. Кстати, по поводу стримов, все вполне достижимо нам с вами уже, наверное, в следующем сезоне Национальной футбольной лиги. Это я так туману напускаю. Дмитрий Голубенко пишет. Династия Сан-Антонио уже на закате. Второй год, и оно войдет в историю, если уже туда не попало. Команд перспективных много, но перспективных на какой срок? Год-два? Исходя из этого вопроса, есть ли на подходе новая команда «Династия» в NBA? Ну, вы знаете, на самом деле, вот что касается Сан-Антонио, я вот тут тоже узнал некую такую информацию интересную. Дело в том, что, да, я думаю, что и вы тоже где-то уже прочитали это все, это не сегодняшнего дня даже штука. Дело в том, что Грег Попович, это тот, который тренирует Сан-Антонио, он говорит о том, что Тим Данкан, в общем-то, не против поиграть еще один сезон. Представьте себе. Еще один сезон, ну, не знаю, насколько это будет хорошо для Тима Данкана. Да, прежде всего, для его какого здоровья и так далее. Потому что он уже хотел уйти из Национальной баскетбольной ассоциации не так давно, в преддверии вот этого прошлого сезона даже. Вот в преддверии того сезона, где Сан-Антонио выиграл чемпионский титул. Ну, а что касается Тима Данкана, давайте несколько слов об этом игроке, который в нынешнем чемпионате тоже демонстрирует вполне себе прекрасный баскетбол. Несмотря на то, что седина уже возле его висков, она скапливается. У него на счету 14,5 очков в среднем за игру. У него за игру в среднем по 10 подборов. Это в этом сезоне только. Ну и, соответственно, у него почти 2 блокшота в среднем за матч. 1 перехват, представьте себе, 3 результативных передачи. И процент попадания с игры 49. Как вам? По-моему, очень даже неплохо. Ну и в последних 5 встречах, допустим, у Тима Данкана 20-ка против Милуоки, 26 очков против Орландо Мэджик. Ну и, собственно говоря, 15,2 в среднем за игру. Так что я думаю... И 3 дабл-дабла. Вот, это тоже очень важный момент. Так вот, я все-таки думаю, что если Данкан останется, может быть, это будет, допустим, не 14 очков, а 10. Времени на площадке Данкан будет проводить не так уж и много, но мне куда более интересно, как изменится время Данкана, если команда Сан-Антонио в следующем сезоне снова выйдет в плей-офф. А? Каково это будет? Будет, по-моему, очень даже интересно, по крайней мере. Что касается новой команды Династии, то давайте так, в этом сезоне мы эту команду «Династию» себе очерть. Прежде всего, вот смотрите, команда «Династия» — это та команда, в которой пребывает очень хорошая тренерская мысль. Это та команда, где обычно нету звезд первой величины, да, что само по себе говорит о том, что вот эту звезду первой величины, то есть вот этого игрока в стартовой пятерке можно, в принципе, заменить кем-то. Да, разумеется, я намекаю на «Атланту Хоукс», нынешнюю, потому что старт... Вот, кстати, по итогам января месяца, где Атланта выиграла 17 матчей, не проиграла ни одного, руководство NBA решило дать титул лучшего игрока месяца стартовой пятерке команды Атланта Хокс. То есть каждый из игроков может считать себя MVP январского отрезка чемпионата. Почему нет? Почему нет? Это очень хороший такой момент, с одной стороны. А с другой стороны, лишний раз это подчеркивает, что у «Атланты» нету абсолютно никакого лидера. И каждого игрока, что тоже практиковалось, можно заменить в стартовом составе. То есть мы с вами берем... вот травмирован был Демаре Кэрролл какое-то время, вместо него играл Кент Бейзмор. Вместо него играл Кент Бейзмор, и Бейзмор, между прочим, был не так уж и плох. Нет, конечно, по части защиты, может быть, у Бейзмора мало что получалось, у Кэрролла получается лучше, особенно в индивидуальной опеке. Но вот я имею в виду «Атланту». Пока что я вижу, из нее получится, может получиться. Точнее, команда «Династия». И сейчас небольшая пауза. Продолжаем дальше. Я иду по сайту ВКонтакте, группа «Радиокоманда», тема «Из Америки с любовью», программа Дмитрия Донского. Здесь вы, если у вас есть желание, можете задавать темы для какого-то обсуждения. Если вдруг захотите, то вопросы тоже ваши очень сильно приветствуются. Большое вам спасибо, что вы здесь, конечно. Сергей Вертель. Есть информация, что Джеймса Шилдса, питчера бейсбольного. Так что давайте немножечко поговорим и про это. подпишут в Сан-Диего или Майами. Ну, то есть, по крайней мере, так, Сан-Диего и Майами главные фавориты на него. Возникает ли вопрос, а нужен ли он им? Есть ли у них вообще шансы на плей-офф? По-моему, это единственный важный фактор любой команды, которая будет подписывать на большие деньги 33-летнего питчера. Честно говоря, вообще непонятно, какими будут в сезоне Сан-Диего и Майами. Но, на самом деле, мне кажется, очень хорошими. То есть, по крайней мере, так я бы сказал, что и у Сан-Диего, и у Майами шансы на плей-офф есть. И прям такие вот хорошие шансы. Ну, во-первых, по поводу Сан-Диего, если вот прямо сейчас брать, у нас совсем скоро уже будет так называемый Pitchers and Catchers Report, да? То есть, что это такое? Это, вот смотрите, тоже это из глубины веков пришла такая штука, называется Pitchers and Catchers Report. То есть, смотрите, вот были зимние встречи, я говорил вам, когда вот рассказывал про систему американского спорта, что бейсбол – это тот чемпионат бейсбольный, который был первым, который был таким застрельщиком, так сказать. И сейчас это практикуют абсолютно все, вот абсолютно всем. Но тогда это было сложнее куда практиковать, потому что тогда были только газеты, тогда были только вот бумажные средства массовой информации, тогда не было еще ни радио, ни телевидения и так далее. Так вот, каждый раз сезон начинался в апреле, а заканчивался в октябре-ноябре. И постоянно, вот, чтобы не забыли про новый чемпионат, постоянно нужно было поддерживать интерес к нему. И поэтому вот в бумажных средствах массовой информации постоянно создавались какие-то информационные поводы. И вот те вехи календаря, которые у нас есть после сезона в бейсболе, они, допустим, это декабрь, это зимние встречи, winter meetings, это где все хозяева команд встречаются, и там может быть обмены, еще что-то в этом роде. После этого идет обсасывание практически на целых 2 месяца. На целый месяц, на январь, потому что зимние встречи в декабре. Журналисты очень много пишут про это дело в бумажных СМИ тогда еще, в январе. Соответственно, потом, февраль, это уже народ прибывает на тренировки. И вот этот самый Pitchers and Catchers Report – это своего рода такое начало активного сезона. То есть после этого уже начинаются тренировочные лагеря, а потом уже начинаются выставочные матчи. То есть совсем скоро у нас Pitchers and Catchers Report будет, то есть сведения по питчерам и кетчерам, если говорить по-русски, скоро у нас будет уже на следующий сезон. То есть вот фактически начало активного сезона. То есть те, кто прибыл в тренировочные лагеря, кому прислано приглашение на участие в весенних тренировках, кто сам туда приехал, у кого есть контракты и так далее и тому подобное. Вот это называется сведения по питчерам и кетчерам, если говорить по-русски. И вот в свете этого, да, то есть мы с вами идем навстречу новому бейсбольному сезону, вот действительно есть шанс, спасибо вам, уважаемый Сергей, поговорить о том, что из себя представляют те команды, которые претендуют на Джеймса Шилдса. Шилдс один из очень неплохих питчеров, но он действительно уже в возрасте. И вот вы говорите, что Сан-Диего и Майами, а я слышал, что на него претендентом является еще одна команда, которая называется Чикаго Кабс. В Чикаго Кабс есть Джон Лестер. В Чикаго Кабс есть тренер-менеджер Джо Мэдден. Мэдден – это тот человек, под руководством которого Шилдс играл в Tampa Bay. То есть все очень хорошо. Команда в поле, которая она молодая. Она очень хорошо бьет. Она очень хорошо бьет хоумраны. И там в последних сезонах, да, действительно, нападение показывает себя очень хорошо. Шилдс и Лестер будут двумя застрельщиками в этой ротации. Кайл Хендрикс, соответственно, Джейсон Хэммел вполне могут быть третьим и четвертым номерами. Ну и Джек Ариетта и Трэвис Вуд будут спорить за место... За место 5-го номера. Вполне себе. Очень неплохо все выглядит у Чикаго. И более того, эта команда так потенциально может претендовать на плей-офф. Хотя, мне кажется, будет рано. Но борьбу она какую-то навяжет, Чикаго Кабс. Особенно с такими питчерами, которые есть сейчас. Особенно меня вот привлекает фигура Кайла Хендрикса. И вот Кайл Хендрикс, мне кажется... Ох, это весьма такой недооцененный молодой подающий, который занимается вот этим самым питчингом по неким математическим законом. То есть человек, который учился и учился, по-моему, то ли в Гарварде, то ли еще где-то, и который какие-то свои собственные формулы изобретает, Дартмут, колледж Дартмут, это один из колледжей Лиги Плюща, и Лига Плюща это вообще, в принципе, хорошее очень образование. А учился он там как раз на каком-то математическом факультете, вот, и учился, надо сказать, хорошо. И поэтому он изобретает какие-то свои собственные формулы для того, чтобы быть питчером, собственно говоря, вот так. Причем эти формулы, они к нему приходят даже по ходу матчей, то есть он видит одного игрока, бросает в него, там, пропустил, а вот уже следующие разы он не пропустит, потому что он примерно знает, когда тот или иной игрок взмахнет биту. Ну ладно, это лирическое отступление, про Хендрикса обязательно будем еще говорить, мне кажется, это будет новое слово, по крайней мере, в предстоящем сезоне, на что я надеюсь, если он себе руку не порвет и еще. Так вот, представьте себе вот такую ротацию Чикаго Капс. Мне кажется, это будет достаточно интересно, по крайней мере. Кроме того, Майами Марлинс. Чем хорош Майами Марлинс? Ну, давайте смотреть. Джан-Карло Стэнтон, это один из кандидатов на титул MVP прошлого сезона. Кроме того, очень хороший инфилд. Морс, Ди Гордон, Эчеверия. Ну, Эчеверия себя проявил все-таки. И Мартин Прадо, не будем об этом забывать. Солт Ламаки. Я туда пришел, Бостона, он второй сезон там будет играть в Майами. Ну и кроме того, не будем опять же забывать, что в аутфилде всегда может помочь Ичиро Судзуки, который туда перешел. Соответственно, питчерская ротация Мэтт Латтос уже перешел из Цинциннати туда. Джаред Козарт, это тот самый из Хьюстона, который весьма неплох собой. Хендерсон Альварес обещает выздороветь после травмы операции Томми Джона, а Хендерсон Альварес это очень круто. Дэн Харрен. И, соответственно, вот представьте себе того же Лестера, Шилса в этом составе. По-моему, лучше вообще не придумаешь. То есть даже Тому Келлеру не найдется место в стартовой ротации. Я считаю, что может получиться очень хорошая команда с Джеймсом Шилдсом. Так, ладно. И Сан-Диего Падрес. Не будем забывать о том, что эта команда славна своими питчерами. Допустим, Эндрю Кэшнер, да, Тайсон Росс, очень хорошо себя в прошлом сезоне проявивший, Йен Кеннеди, который пока еще остался в этой команде, Брэндон Мору из Торонто пришедший, которому в Торонто, в общем-то, не давали раскрыться. Вот сейчас он должен, по идее, раскрыться в Сан-Диего с учетом прекрасных тренеров-питчеров, которые там работают, да. Туда Шилдса на позицию там какого-либо из номеров. Но при этом у Шилдса будет какая поддержка нападению? Во-первых, Егерви Саларте, это тот, который из Янкис, и Йондер Алонсо, от которого ждут, но, может быть, он выстрелит в этом сезоне. Но куда интересно середина списка отбивающих, которые будут играть аутфилдеры, такие как Джастин Аптон, да, он из Атланты перешел, Мэтт Кэмп из Доджерс перешел, и Вилл Майерс, это молодой, очень прогрессивный отбивающий, который ранее играл в Тампе Бэй, и в этой Тампе Бэй он заслужил титул лучшего новичка. Так что, друзья, вау, это же суперкоманды на следующий сезон. У Сан-Диего было что самое плохое? Команда не умела играть в нападение. Теперь вот эти три приобретения, они говорят о том, что да, они будут обязательно Сан-Диего прогрессировать в нападение. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день это можно говорить с определенной долей уверенности. Нет, я совсем не уверен в том, что действительно прогресс будет прям таким уж широким. Ну, а почему бы нет? Ведь такие имена, по крайней мере, будут выходить на биту в Сан-Диего Парк. А что думаю, что Шилдс можно подписать и в Сан-Диего, и в Майами, но я не сбрасываю со счетов и Чикаго Капс, где вот в ротации Чикаго Капс они с Лестером будут очень классной связкой, которую американцы любят называть one-two punch, да, то есть первый-второй номера. Так, чего ждете от завтрашней игры Атланта Голден Стейт? Чего ждете от Атланты Голден Стейт? Ну, прежде всего, я жду, что я ее буду комментировать на телеканале Viasat Sport, Viasat Sport HD. Так что, друзья, вот. Давайте мы с вами, точнее, вы, да, если у вас будет время, если у вас будет желание, посмотрите, потому что это, я считаю, это будет уже сейчас зубодробительный матч. Представьте себе, я просто хотел, вот думал, как это, да, особо отметить. Да, теперь я это отмечаю с вашей помощью, уважаемый Дмитрий Брюхов, что будет эта встреча в эфире. Атланта лидер Восточной конференции 41-9, Голден Стейт лидер Западной конференции 39-8, и эти команды, они будут играть друг против друга в Атланте. Вы знаете, вот Атланта Голден Стейт, переходим к баскетболу, да, смотрите, переходим к баскетболу, значит, Атланта Голден Стейт — это не просто игра, это не просто битва какая-то, встреча двух команд. Это не просто встреча двух команд. Это битва тренерских философий, я считаю так. И вот эти две философии, они столкнутся между собой. Они всего два раза в этом сезоне играют. Они играют всего два раза в этом сезоне. Вот просто посмотрите, да, насчет Стива Кера, как он работает, через кого он работает. Да, там понятно, Кари топ. Там есть звезды, и звезды такой первой величины, я бы сказал. Недавно был вопрос в одной из американских телевизионных программ, да, собственно говоря, и не только в телевизионных. Был такой вопрос. Дают вам двух разыгрывающих защитников. Это, собственно, Стеф Карри и Рассел Вестбрук. Вот Стеф Карри и Рассел Вестбрук. И здесь к вам вопрос, кстати говоря. Мне было бы очень интересно, как вы ответили. Смотрите, Карри и Вестбрук есть, да? Вокруг кого бы вы начали строить команду? Вот кто, по-вашему, является тем игроком, вокруг которого вы бы строили команду? Есть Стеф Карри, есть Рассел Вестбрук. Вокруг кого? Ну, радиокоманда, группа из Америки с любой, программа Дмитрия Донского, социальная сеть ВКонтакте. По ходу программы обязательно буду зачитывать вот в ответ на этот вопрос, ну, как ответы, ваше мнение на этот вопрос. Еще раз. Рассел Вестбрук, Стеф Карри. Вокруг кого вы, как хозяин команды, как тренер команды, прежде всего, строили бы свою команду? Вокруг Карри или вокруг Вестбрука? Пока небольшая пауза, после чего я вот выйду как раз на Golden State против Атланты. Александр Семенов смотрел игру между Golden State и Далласом, и Карри играет так вальяжно, но и так классно, такое чувство складывается, что он заранее уверен в победе и в себе. Уэйн Хеннесси, ну, хороший у вас никнейм, между прочим, вокруг Карри, конечно, ну, то есть строить новую команду, вокруг Карри или вокруг Вестбрука? Вокруг Карри, конечно, под Вестбрука нужно слишком много роялистов. А, вот, понятно, роялистов, хорошо. Просто двойное значение у слова. Роялистов – это обычно поклонники монархического строя. Да, вот роялисты. Помните, когда во Франции была рация, там же были эти самые сторонники республики и роялисты. Роялисты – это те, которые, ну, которые были за короля, за восстановление монархии. Если вы еще помните, вот в американском спорте к этому вот, присобачить американский спорт, то есть команда, финалист MLB прошлого сезона, Kansas City Royals, вот тоже Royals, роялисты. И у них, да, действительно, корона – это одна из эмблемок этой команды, то есть роялисты. Так вот, по мнению Уэйна Хеннесси, вокруг Карри, конечно, нужно строить команду. Вот если вам даются только два игрока, Карри и Рассел Вестбрук. Под Вестбрука нужно слишком много роялистов, то есть игроков, таскающих рояль. Он человек настроения, под него невыгодно строить. Опа, тут однозначно. Вот мне, кстати, очень интересно, невыгодно строить. А вот как это вы себе понимаете? Невыгодно. Я просто вот впервые сталкиваюсь с таким определением. Невыгодно. У Дмитрия Голубенко вариант Стеф Карри, он абсолютно командный игрок. Кстати, Golden State строит так команду вокруг Карри. Ну, понятно, что Golden State строит. Но вы, мне интересно ваше мнение исключительно. Пусть там Golden State хоть голыми на столе пляжут. Мне вот интересно ваше мнение, потому что являетесь вы слушателями этой программы, и вы можете себя представить на позиции тренера. И вот как ваше видение этой проблемы? Вот это куда более интересно. Так, он абсолютно командный игрок. Кстати, Golden State так строит команду вокруг Карри. Так. Лично мое мнение, это не совсем те люди, относительно которых, Слава Героян пишет, это не совсем те люди, относительно которых можно было бы говорить слово «вокруг». Оба талантливые, оба забивные, техничные, но они не совсем игрообразующие, скажем так. Я бы, например, если бы был менеджером, строил вокруг сильных четвертых-пятых номеров, типа Лавы или Энтони Дэвиса. Если выбирать конкретно этих ребят, Карри, он меньше подвержен травмам и более стабилен. Плюс в организации игры он будет эффективнее с любыми партнерами по команде. Ну, вот так. Уэйн Хеннесси объясняет, почему он говорил, невыгодно строить команду под Уэсбрука. Но в том плане, что вокруг Уэсбрука можно попробовать, но риск провалиться и не достичь успеха очень большой, значительно больше, чем при варианте с Карри. Спасибо. Александр Семенов. Конечно, Карри с плохим парнем строить команду тяжелее. Тоже факт, тоже мнение, имеющее право на жизнь. Смотрите, какая штука. Значит, я просто помню и того, и другого еще по студенческому баскетболу. Очень хорошо помню. И я бы тоже бы команду бы строил через Карри, вокруг Карри. Возможно, что Вестбрук, он был испорчен. Ну, я сейчас поясню, почему так. Возможно, Вестбрук был испорчен тем, что в его команде, а он играл в UCLA когда-то давно, значит, в его команде играл еще один мужчина, вокруг которого, наверное, команду строил Слава Героян. Вместе с ним играл Кевин Лав. Вместе с ним играл Кевин Лав. Там пятерка была стартовая, очень такая показательная. Там Уэсбрук, Джош Шип, если я не ошибаюсь, Люк Ришар Мбамуте, между прочим, на позиции легкого. Вот Кевин Лав, а пятым номером не помню, кто был. То есть пятый игрок той пятерки, не помню, кто был. И вот с этой пятеркой они дошли до финала четырех. Они дошли до финала четырех. Более того, они не просто туда дошли, они там проиграли сразу же первый матч. Вот, ну, то есть, вот проиграли и все. Но все равно за UCLA, за тот UCLA было болеть очень хорошо. Но мне очень тогда нравился Кевин Лав. В общем-то, и сейчас он мне очень привлекает. Что касается Карри, то он вот как раз играл за очень слабый колледж, за Дэвидсон, да, и вот именно там он научился быть командным игроком. Если вы помните, там были, если, опять же, вы смотрели, если вы следили за Карри в студенческом баскетболе, то, вы знаете, просто были иногда моменты, особенно в мартовском безумии, особенно в таких вот матчах с топовыми командами, а были такие матчи с топовыми командами. Так вот, смотрите, были моменты, когда Карри своими трехочковыми бросками он просто уничтожал. Причем он разок едва не уничтожил Канзас Джейхоукс вместе с... Нет, уже там Кауна не было. На следующий сезон после Кауна они попали в раунд третий раунд сетки из 64-х. Так вот, и получается так, что Карри своими трехочковыми едва не уничтожил Канзас. Ну, не уничтожил. Канзас прошел дальше тогда. Вот. Но, придя в Golden State, казалось бы, да, вот он будет обязательно единоличником Карри. Но посмотрите, насколько хорошо парень играет с той точки зрения, что он набирает 23,6 очка, хотя каждый матч он мог бы набирать по 51, как это он сделал с Далласом, да? Казалось бы. Мог. И вполне может он это делать. Причем, обратите внимание, он набирает 51 очко, у него более 60% попадания с игры. Это уму непостижимо, как это может быть. Ну, лично для меня. Хотя Карри, конечно, ну, у него дриблинг прекрасный. Он может space сделать, ну, по-русски это пространство сделать для своего броска. Вот это его выпад вперед, как у кобры, да, вот он с мячом идет, потом резко уходит назад на то место, где он стоял раньше, откуда он начинал вот этот выпад, да, и он оттуда бросает, он выбрал себе позицию для броска и просто очищает. Ну, это, знаете, вот, в принципе, люди, ну, не знаю, опять же, какого вы придерживаетесь, я, в общем-то, сторонник теории Дарвина, извините, пожалуйста, но теория Дарвина говорит о том, что люди произошли от животных, и в игре профессионалов, да, собственно, любых других профессионалов, очень много идет на инстинктах каких-то, на каких-то инстинктах. Вот мы не раз видели в программе там Discovery Channel или что-то в этом роде, как кто-то обороняет свою территорию. Кто-то из животных обороняет свою территорию. Или вот он обеспечивает вот себе такое пространство, и потом нападайте, попробуйте. Вот Карри, пожалуйста, сделал себе пространство, space, бросает. там 3 очка, 2 очка, без разницы, он бросает. Потому что у него свободная, открытая позиция получается. Ну, это просто про его бросок. Но придя в Национальную баскетбольную ассоциацию, просто обратите внимание, насколько действительно Карри стал организатором того баскетбола, который делает команда. Да, у Карри есть слабости в защите, безусловно. Через него можно пройти, через него можно забросить. Но в то же время Карри набирает там свои 23 очка, и при этом он раздает более 8 передач. Он раздает более 8 передач, теряя мяч меньше, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне был 3,8, в этом сезоне только 3,2 раза. Да, бывает так, что Карри делает там по 8 потерь за игру, но эти игры все реже и реже происходят. Карри уже 26, и сейчас Карри дошел, ну, наверное, до той прямой, которая поднимет его на пик карьеры. Я не знаю, каким он будет. Самое главное, чтобы Карри не сломался. Но в то же время Атланта — это та команда, которая может испортить игру Карри и которая может своей вот системой, своей совершенно тоже сумасшедшей системой перевода мяча и своей системой can do. Вот, не знаю, вот вчера я познакомился с вашего, собственно, позволения с системой Титикака. Это вот у Барселона или у Реала, там она, эта система есть. Спасибо, кстати, за то, что сказали. Я, честное слово, не знал об этом. Так вот, что касается Атланты, я бы окрестил эту систему, мало того, что вот система движения мяча, я бы окрестил бы ее еще и таким словом can do. То есть can do я могу сделать. И ведется мяч, и когда вот он доходит, бывают просто такие моменты, вот Демари Кэрролл получает мяч наверху, и Демари Кэрролл идет в проход. Ему абсолютно все равно, он может, и он видит, что там его пустят, и что он, если не забьет, то, по крайней мере, спровоцирует персональное замечание у соперников. То есть это две философии. Это две разных философии, которые столкнутся в Атланте. И возможно, что именно эти две команды будут играть в финале. Кто знает, сейчас они занимают первое место и на Западе, и на Востоке, соответственно. И если они столкнутся в финале, это тоже будет битва. Это будет битва за будущее. То есть, помните, да, после пятого сезона «Секретных материалов» был большой фильм под названием «Битва за будущее». И вот смотрите, если вот эти две команды, они сойдутся в финале, то это будет битва за будущее. Что это значит? Это значит, что в этом финале будет решаться вопрос не просто, кто победит, кто получит кольца и так далее. Во многом в этом финале будет решаться такой вопрос. А какое будущее будет у NBA? Это будет команда с яркими личностями, такими как Карри, то есть на них надо будет строить там команду и так далее. Или это все-таки будет баскетбол системный? Это будет... Пока Сан-Антонио выиграл у Майами. Сан-Антонио выиграл у большого трио, и это доказательство того, что вот эта система, она бьет всех. Но если в финале, допустим, окажется Сан-Антонио против Атланты, ну тогда уж извините, тренд налицо. Тренд создания вот таких тренерских команд. Если раньше их было там раз-два и общался, то сегодня их можно насчитать. Смотрите, считаем только на Востоке. Милуоки с Кидом и с его тренерским штабом. Торонто с Дуэйном Кейси. Атланта с Буденхолцером. Она была в прошлом сезоне с Буденхолцером, но в этом сезоне система наконец плоды начала давать. Опять же, на другом фланге Сан-Антонио. Там еще можно привести кучу таких команд, которые, их становится больше. Их становится больше, и цена звезд, она все-таки падает. Впрочем, звезда Леброна Джеймса, она накануне накернула Лос-Анджелес Клиперс. И Леброн Джеймс был несказанно рад, в интервью признавшись, что ему нравится то, что он видит. И более того, наконец-то в этой команде, вот тоже мне очень интересно, наконец-то или это только всплеск, наконец-то в этой команде Кевин Лав показал, на что он способен. Джеймс набрал 23 очка, у Кевина Лава 24, 9 подборов и 3 результативных передачи. Выпускники UCLA играют, и выпускники UCLA, того UCLA, они играют весьма неплохо. Они играют весьма неплохо. Лав умеет играть хорошо, и, возможно, просто ему не давали раскрыться полностью в Кливленде. Хотя, с другой стороны, Лав прекрасно знал сам, на что шел, и прекрасно знал, что, чего ему ждать от игры с Леброном Джеймсом. Но, опять же, видите, на Лава там спускают собак постоянно, что, мол, он не вовлечен достаточно в игру, там, трам-парам. И в итоге сейчас Лав делает 24 очка. Кайри Ирвин, кстати, один из пяти всего лишь забрасывает и набирает только 10 очков. Кстати, в этой игре тоже потом баскетболисты орали на судей. Прежде всего, это Док Риверс. Прежде всего, это Крис Пол. Крис Пол вообще позволил себе в прессе высказаться критически о работе женщины-судьи. Сейчас это все может дойти до sexual harassment. Представьте себе, Пол покритиковал женщину-судью, и все это потом дойдет до sexual harassment. Так, я еще об одном не поговорил, о чем обязательно буду говорить уже после паузы. Это будет хоккей, и там ведь состоялась супердуэль в хоккее накануне. Ну вот так, ну вот так. Несмотря на то, что я сейчас с вами, есть, в общем-то, уж простите меня за эту паузу, есть, в общем-то, немножечко другие бывают проблемы. В частности, есть такой вот представитель рода человеческого, Максим Дмитриевич Донской. И вот Максим Дмитриевич что-то начинает хандрить, и поэтому как-то вот смотришь постоянно на те смс, которые тебе приходят, и думаешь, ну все, ну вот только не сейчас, ну пожалуйста, ну только не сейчас. Именно сейчас, именно в самое неподходящее время. Я думаю, что многие из вас, уважаемый товарищ мужчина, с этим знакомы. Я вот сейчас с этим только знакомлюсь, и поэтому, если честно, слушайте, это такая большая ответственность. Вот для вас интересный вопрос. Уж простите меня, что здесь я немножечко, несколько отхожу от спорта, особенно папы, я вот у вас спрашиваю. Слушайте, а для вас ребенок, это вот что больше? Это больше ответственность? Вот маленький, еще до года грудничок. Это больше ответственность или больше радость? Вот больше это ответственность или больше это радость? Вот для меня, если честно, это больше ответственность, потому что постоянно приходится бегать, постоянно приходится что-то делать. Там вот ужас какой. Раньше ведь такого не было. Раньше ведь такого не было совсем. Раньше все было по-другому. Ой, ну ладно, это так. Это к слову, простите за такое лирическое отступление. Но как бы то ни было, я все-таки про хоккей хотел. И про хоккей, да, безусловно, Евгений Стариков. Возможно, ситуация с топ-6 у Питтсбурга разрешится. По информации инсайдера канала TSN, Даррена Дрегера, Джетс готовы выслушать предложения других клубов. В свою очередь, журналист Крис Джонсон сообщает, что... ну это по поводу Эвандера Кейна. Дело в том, что сейчас, судя по всему... Судя по всему, с Кейном ситуация какая-то совсем сложная. Он вот вчера, Кейн, остался в запасе на матч против Ванкувера. Позже стало известно, что командный дресс-код, прибыв на арену в тренировочном костюме, что явилось нарушением установленного порядка. Смотрите, по поводу Кейна ситуация не совсем понятна. Ну, Кейн, во-первых, не хочет играть в Виннипеге. Ну, вот просто не хочет. У него, по-моему, там жена актриса, или, ну, она какая-то вот с большими очень глазами, на самом деле, тетка. И я уверен, что эта тетка, она не хочет играть в Виннипеге вообще никак. Я верю в этом отношении, я верю Илье Брызгалову, по-моему, Брызгалову, да, он говорил о том, что Виннипег — это просто ужас какой-то, да, именно как место, да, то есть там работяги живут, нормальные работяги, но в то же время некуда сходить, там, развлечься, еще что-то в этом роде. То есть там вплоть до того, что там библиотек нету, чтобы книжки почитать. Ну, вот такой вот рабочий город. Но, однако, хоккей там – это тусовка. А на хоккее, когда ты играешь в хоккей, то для тебя это как раз работа. А куда ты пойдешь после этого хоккея? То есть тренировка домой, игра домой, ну, так это не всем нравится. Хотя для молодых... И, кстати, Виннипег в этом сезоне хорош. С Полом Моррисом, с главным тренером. Он в этом сезоне хорош. Правда, в последних матчах он летит 5 поражений подряд. Причем, что интересно, вот последнее поражение там было 2-3. Причем в овертайме был выигран этот матч. А до этого команда обязательно в 4 матчах подряд пропускала 5 шайб. То есть было 3 раза по 5-2 и 1 раз 5-3. Ну, таков он Виннипег. Ну, там сейчас, видимо, идет не слишком... Там сейчас, видимо, идет не слишком хорошая просто атмосфера вот именно у Виннипега. А что касается Эвандера Кейна, то вот видите, вы говорите о том, что его, как это называется, канадец, нарушением установленного порядка, что его отстранили от матча. У меня совсем другая информация, что Кейна поместили в список травмированных, как это в НХЛ звучит, injured reserve, да, то есть сейчас непонятно вообще, что будет с Кейном дальше. Ничего непонятно, что будет с Кейном дальше, в том плане, что не все, может быть, просто захотят брать этого человека, потому что сейчас он представляется котом в мешке. Непонятно совсем, он действительно травмирован или его поместили в этот резерв из-за того, что он просто нарушитель. И поэтому вот то, что его поместили именно в резерв, резко снижает цену самого Кейна, и в общем, непонятно, что с ним делать. Так. Сообщается, что чуть раньше в этот день, когда Кейн... У канадца был конфликт с товарищем по команде. Кейн был одет в спортивный костюм, когда игроки собрались на ут-скатку. Это является нарушением командных правил. После разминки Дастин Бафлин бросил всю одежду Кейна в душ, чтобы дать всем понять, что правила нарушать нельзя. После этого нападающий пропал, появился только в тот момент, когда игроки сели в самолет, чтобы отправиться после матча домой. Ну, вот как-то так. Ну, мне кажется, просто Кейн высказывает открытое нежелание играть в Виннипеге, как это не грустно. Но вот опять, когда который Бэтмен, я нисколько его не хочу критиковать, но когда вы смотрите, где будет играть ваша команда, а Виннипег, он, по-моему, из Атланты переехал туда, где будет играть ваша команда, друзья, смотрите, чтобы вот такого рода вещи в команде не возникли. Просто Виннипег — это там один из городов провинции такой-то, да? Но в этой провинции такой-то есть, наверное, какие-то другие города с более лучшей, скажем, уж извините меня за такой оборот, с более интересной инфраструктурой. И туда будут тянуться, как, допустим, Мариан Габорик тянулся в Лос-Анджелес в свое время, он дотянулся туда, там играет, и сейчас пока там тухло как-то выглядит достаточно. Вот, и поэтому я все-таки думаю, что Кейн хочет уехать из Виннипега как можно скорее. Виннипег — это город для молодых, если брать хоккейный, исключительно хоккейный аспект. Это город для молодых, которым кроме хоккея ничего не нужно совсем. Или для игроков, которые сами родом из таких вот маленьких городков. Тоже вполне можно. Очень много таких. В Канаде много таких достаточно парней. Вот. Но все-таки я думаю, что когда будет следующее расширение Национальной хоккейной лиги, нужно просто посмотреть, какие города. Вот я считаю, самое адекватное расширение НХЛ – это, безусловно, Лас-Вегас и Сиэтл. Мне кажется, два самых лучших варианта – это Лас-Вегас и Сиэтл, потому что в Лас-Вегасе, во-первых, все хотят хоккейную команду и так далее. А Сиэтл – это просто город с суперинфраструктурой, где, к тому же, как выяснилось, действительно любят хоккей. И тоже один из важных факторов, что на Востоке команд на две больше, чем на Западе. И сейчас получается, что вот эти две команды, они идеально вписываются именно в западную конференцию. Вот эти две потенциальные команды, Лас-Вегас и, соответственно, Сиэтл. Уэйн Хеннесси пишет о том, что Жака Война уволили. Хотелось бы мне не узнать, что в Орландо один из самых мощных по потенциалу молодняков. Тут ведь непаханное поле для любого тренера. Я абсолютно согласен. Я вот как только узнал про Жака Война, я сразу, допустим, у себя в Твиттере написал, что состав очень талантливый, и надо что-то с этим срочно делать, с этим наследием. А мне вот тоже очень интересно, а какой-нибудь из тренеров, он предполагал отставку Жака Война? Он предполагал то, что Жака Война уберут по сезона? Если предполагал, то вот этого тренера надо брать с руками, потому что он уже знает, с кем он будет иметь дело. Особенно, я считаю, недораскрыл Жак Войн, и вот новому тренеру я пожелаю это сделать, раскрыть Виктора Оладипо. Вот Виктор Оладипо – это игрок, который, мне кажется, не играет на 40% даже своих возможностей в этой команде. На 40% даже. Можете себе представить, что Оладипо в начале чемпионата, вот по версии Жака Война, он не попадал в стартовый состав. Жак Война упрятал Виктора Оладипо на скамейку запасных. Как это может быть? Да, конечно, вот Оладипо в этом отношении я хочу сравнить с Энтони Дэвисом. Почему? Потому что Энтони Дэвис тоже игрок, игрок достаточно долгого развития, если хотите. Долгого развития. То есть ему... У него в Индиане, в университете Индианы, на то, чтобы стать лидером, ушло 2 года. 2 первых сезона он так себе. 3-й сезон он просто уже супер. Сейчас здесь в NBA тоже вот у него первый год с листа фактически, да. То есть у него какие-то есть регалии там в студенческом баскетболе, но он пришел, понятно, что это все с листа. Абсолютно все с листа. И вот он начинает заново в этом чемпионате. Он куда лучше уже выглядит, чем в прошлом. Я думаю, что вот этот сезон еще. А вот следующий сезон, друзья, обратите внимание на Виктора Оладипо. Игрок долгого созревания. И он обязательно будет, как мне кажется, этот игрок обязательно будет еще на виду. Так, тем временем Евгений Стариков отмечает, что Кейн весь сезон играет с различными травмами. Форвард выходил на лед с трещинами в кости после 2 разных повреждений. Также он играет с травмой, которая, скорее всего, потребует хирургического вмешательства летом, если не раньше. Сегодня Кейн встречался с врачами, чтобы узнать, может ли он продолжать еще играть в этом. Ну вот, видите, вот с этого надо было и начинать, уважаемый Евгений, потому что Кейн, понятно, что его, зачем его менять? Любое столкновение, любое вообще столкновение, пусть даже и не самое сильное, оно может уложить его на лед сначала, а потом сразу на госпитальную койку и до конца сезона. Зачем? Скажите, пожалуйста. То есть, понятно, что там его поведение и все такое. Мне кажется, во-первых, он себя будет в Питтсбурге куда лучше вести. Ну, если вы намекаете на обмен в Питтсбург. Он себя будет куда лучше вести. Вот. И потому что он уедет из Виннипега, из этой медвежьей дыры, как он, наверное, считает. Так вот, и как бы то ни было, вот после вот этой медвежьей дыры он вполне себе может вести себя хорошо. Но... ситуация с его здоровьем, она, конечно, не самая хорошая. Так, вот у меня, кстати, вопрос к вам, ну так, знаете, напоследок, потому что остается совсем мало времени, я перехожу просто к хоккею, хотел перейти куда раньше, но большое спасибо вам, опять же, что вы не даете абсолютно соскучиться, и вам интересно что-то и помимо Национальной хоккейной лиги, в частности. Как бы то ни было, накануне состоялось 2 матча, 2 весьма интересных поединка. В первом из них встречались Колорадо Эвеланж и Детройт Ред Уинкс. Детройт выиграл со счетом 3-0, Павел Дасук сделал результативную передачу. Но примерно в это же время встречались Нэшвилл Предаторс и Анахайм Дакс. Это 2 команды западной конференции, которые являются лидерами своих дивизионов, то есть фактически дерби лидеров и все такое. Анахайм выиграл со счетом 5-2, но, в общем-то, счет в этих матчах не важен совсем. Смотрите, Детройт Ред Уинкс и Колорадо Эвеланж – это принципиальное противостояние начала нулевых годов, да, то есть вот оно прям, помните, Колорадо-Детройт, там вот как прям Нью-Ингланд против Индианаполиса, Пейтон против Мэннинга. Вот Детройт против Колорадо с одной стороны, Анахайм против Нэшвилл Предатор с другой. Как вам кажется, на сегодня что интереснее, Детройт против Колорадо или Предаторс против Дакс? Ну вот на этом я с вами и попрощаюсь, и оставлю вас в раздумьях. Пока.